Прежде чем говорить о Евхаристии, мне хочется сказать о природе вообще наших христианских таинств. Дело вот в чем, что по своей форме христианские таинства чем характеризуются? Мы все видим, что-то делает священник, читает какие-то молитвы, и затем в результате мы говорим: все, таинство совершено. Посмотрите, например, крещение. Приносят или приходит сам человек креститься, да, его или погружают, там, если младенец, или там обливают, или окропляют, неважно. Потом священник там читает что-то такое для людей, которые не знакомы совершенно с этой областью. Впечатление прям такое, ну, знаете, какой-то шаман и чего-то такое читает, так. Потом что-то делает, потом что-то помазывает чем-то, еще крестит, еще что-то такое. А соборование? И говорю, для человека, который никогда не соприкасался с этим явлением, не прикасался как? Не только внешним образом, зрительно, а никогда не интересовался даже содержанием этих вещей. Все это производит впечатление какого-то чуть ли, ну не какой-то магии, что ли, какого-то волшебства. И, что самое интересное, что вот это ощущение, что вся суть христианских таинств заключается именно вот в этом, что-то нужно сделать и что-то сказать. И все. И таинство совершено. Вот эта мысль, она глубоко входит в сознание очень многих людей, не только маловерующих, к сожалению, и верующих. Как-то мне звонит один знакомый: «Алексеевич, помогите, никак не могу, вот мой друг, прекрасный человек, я убеждаю его креститься, и он никак не хочет». Я ему отвечаю: «Что вы делаете? Как это можно убеждать креститься? Вы можете его убеждать в том, что христианство – истинная вера, что нужно верить в Бога, во Христа, что нужно жить по Евангелию, что это есть истина. Если он убедится, тогда он и сам пойдет креститься. А у вас что-то перевернули человека кверху ногами». Видите, как глубоко подчас сидит у людей. А сколько случаев, которые, наверное, наблюдает каждый из нас. «Ты крестила?» «Нет, ты что быстрее крестить? Ты причащалась? А что это такое? Идем, я тебе расскажу все, что нужно сделать». То есть под таинствами подразумевает какое-то внешнее деяние, которое нужно совершить, и все в порядке. Действительно, в язычестве – да. Все колдовство, все эти шаманские обряды с чем связаны? Именно с внешними действиями и с верой во что? Что сами по себе эти внешние действия, они уже заставят какие-то таинственные силы действовать на человека там, или на природу, или на какие-то вещи. Чем отличаются христианские таинства от этого шаманства? Если там, в шаманстве, все совершается независимо от того, в каком состоянии находится человек, нравственный он, безнравственный, обещает и хочет ли он измениться или не хочет. То есть эта внутренняя сторона никого не беспокоит. Главное – сделать. Что сделать? То в христианских таинствах все не так. Все не так. Причем настолько все не так, что когда мы познакомимся, как учит православная церковь, то, вы знаете, можно прийти просто в ужас, а не только в недоумение. А оказывается, простое внешнее совершение того или иного таинства без веры человека, над которым совершается, без обещания этого человека исправить свою жизнь, все это внешнее оказывается, не имеет никакой силы. Вы знаете, это очень серьезное дело. Я вот зачитаю в связи с этим вам некоторые высказывания святых отцов, чтобы убедились, чем отличаются православные таинства от всех этих обрядов и шаманских деяний. Посмотрите, например, что пишет преподобный Марк Подвижник. «Уверился ли ты хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным и по крещении не дается?» Святитель Кирилл Иерусалимский, это патриарх, тогда он архиепископ, говорит: «Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить». Преподобный Серафим Саровский говорит: «На земле ты причастился, на небе остался непричащенным». Евангелие говорит, вообще указывает на страшный факт. Иуда на Тайной вечере вместе со всеми учениками причастился, кажется. А Иоанн Златоуст объясняет это. И в Евангелии что мы находим? Кажется, Иуда, и сказано в Евангелии, и с этим куском вошел в него сатана. Не Бог, не Христос, а сатана. А он же так же причащался, как и все прочие апостолы. Апостол Павел что пишет? Если кто недостойно причащается, он говорит, ест или пьет, кто недостойно причащается, и дальше говорит, оттого многие из вас от этого небрежного подхода, от этого внешнего подхода, чисто пустого, говорит, оттого многие из вас болеют и даже умирают. Какие страшные вещи-то! Таинство – это не пустой обряд. Мы здесь имеем дело с Богом, который в Священном Писании именуется огнем поедающим, огнем. Здесь шутить никак нельзя. Нельзя просто так: идемте покрестимся, или покрестим кого-то такое, или причастимся. Избави Бог, огонь. Это лекарство обоюдоострое. Есть не соблюсти условий, требующих для принятия таинства, то, оказывается, оно обернется не благом для человека, а ужасным оружием поражения этого человека. Как мало над этим часто задумываются. Какая беда! Главное – крестить, главное – обвенчаться, главное – пособороваться и так далее. И так далее. И не думаем подчас о том, что для этого нужно. Забываем простую вещь. Нельзя Духа Святого заставить войти в человека, прочитав над ним какие-то молитвы и совершив какие-то действия. Нельзя. Простая вещь, кажется. И нетрудно это понять. Как важно это принять. Это относится ко всем таинствам без исключения, ко всем таинствам, начиная с крещения, которое совершается вместе с миропомазанием. Относится к покаянию. Если человек без покаяния подходит на исповедь, обессмысливается само это таинство. Никакого очищения души он не получает. Это относится к причащению в огромной силе. Как сказал я сейчас, кто недостойно причащается, суд себе, говорит апостол Павел, ест и пьет. И оттого многие болеют и умирают. Это относится ко всем прочим. Это относится к браку, кстати. Ох, они венчались, мы же венчались. Почему же у нас распалось? Иногда приходится отвечать. Вы уверены, что вы венчались? Да, венчались в Елоховском соборе. А что за венчание? Он согласился только, ну ладно, я буду креститься. Ну, надо жениться захотелось. А она говорит, ты не крещенный, я не буду без венчания. Ну, ладно, пожалуйста, я крещусь. Крестился человек, представляете? Ни веры, ничего нет. Кстати, конечно, это для священника, конечно, очень важно. Нужно действительно спрашивать человека как-то такое, готовить. Вы знаете, как в древности готовили? По нескольку лет, прежде чем допустить до крещения. Несколько лет, по крайней мере, очень долгий период, там год, может быть, готовили почему? Чтобы человек, наконец, понял, к чему он приступает, что это такое. И не только к чему приступает, узнал, что дает крещение и зачем, а понял бы, что он избрал, понял, что его мировоззрение, что истинный его взгляд является христианство, Христос, а не просто что-нибудь. И чтобы войти в его церковь, надо понять, что такое церковь, что такое крещение. Чтобы войти в нее, надо действительно принять это таинство. Принять, то есть получить Духа Святого. А для этого что нужно? Сказал Господь, кто веру имеет и крестится. Эта фраза относится не только к крещению, это к любому таинству относится. Если кто не имеет веры и причащается, это что такое? Не имеет веры и венчается. Простите, что за чепуха, что за вздор? Это ко всем же относится. Это истина, сказанная самим Христом, а не кем-нибудь. Феофан Затворник пишет, надо при этом иметь в мысли, что в крещении ничего не бывает механически. Но в данном случае он пишет о крещении. Но еще раз повторяю, это относится к любому церковному таинству. Ничего механически не бывает. Нельзя просто так ни креститься, ни причаститься, ни принять прочие таинства. Ничего механически. Еще раз приходится повторять много раз. Духа Святого нельзя заставить войти в человека, прочитав просто какие-то молитвы и совершив действия. Нельзя, если у человека нет искренней веры. И искреннего, повторяю, не просто веры. Обращаю внимание, и бесы веруют, и остаются бесами. Не об этой вере идет речь. Если у человека нет веры и нет желания, искреннего желания, намерения исправить свою жизнь. Вот оказывается, что является действительно условием принятия любого таинства. Любого таинства. Это в высшей степени важно, потому что можно всю жизнь прожить, и вы знаете, и ни разу, и не принять действительно Духа Божьего, и исповедуясь, и причащаясь, и соборуясь, и остаться таким же пустым, каким и был. Это очень серьезное дело. Нельзя играть с Богом. С Богом нельзя играть. Нельзя небрежно относиться к принятию таинств. Вы знаете, какие есть страшные слова в Писании? «Проклят всяк, кто делает дело Божье с небрежением». Проклят. О как! Принять просто так таинство нельзя. Вот еще приведу одну мысль из священномучеников Фаддея, который пишет, в частности, «Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего». Слышите? Креститься, не восприняв Духа Животворящего. «Ибо эта благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его». Настойчиво пишут все отцы, Бог не может спасти нас без нашей воли, без нашего желания. И несмотря на это, широкой рекой разливается. Ты крещен? Ты крещен? Ну да, крещен. Кажется, крещен. Отстань от меня. как один хорошо сказал, вошел в церковь, не в храм, а в церковь, и даже не заметил этого. Это называется «прикоснулся с Богом и даже не заметил этого». Это все равно, что сказать, да, как-то посидел, оказывается, я с президентом, и даже не заметил, что я с ним сидел. Вот так. Это серьезный вопрос, который бы надо как-то постоянно бы, может быть, напоминать себе. Как хорошо сказал игумен Никон Воробьев, правильные вещи, надо постоянно возгревать в себе, правильные мысли, надо постоянно возгревать в себе, а не класть их в склад памяти, а не отправлять туда и лежите, как какую-то книжку, куда поставили на полке. Почаще возгревать надо, и возгревать это нужно каждый раз, как только действительно, если мы хотим приступить к какому-либо таинству. Ну так вот, сегодня напросили поговорить о Евхаристии. Да. Вот сейчас недавно было архиерейское совещание, и на нем был принят документ, который называется «Об участии верных в Евхаристии». Документ этот потому был поставлен на повестку дня, что возникает много вопросов в связи с причащением, и эти вопросы действительно требуют своего разрешения. И вот один из вопросов, тут несколько вопросов, сейчас просто я обозначу вам те вопросы, которые здесь были поставлены и рассмотрены в этом документе. Как выше, да, архиерейский собор нашей церкви пришел к каким результатам. Конечно, это будет еще принято на соборе, на архиерейском соборе или поместном, но уже тот факт, что на совещании принят этот документ, и он помещен уже для широкого ознакомления с ним, да, говорит о многом. Так вот, один из таких первых вопросов, который был рассмотрен здесь в этом документе, говорит о том, как часто причащаться. Этот вопрос здесь занимает просто даже несколько страниц. Здесь приводится целый ряд свидетельств отцов и исторических свидетельств, как это было, ну, начиная от, допустим, от древней церкви и дальше. Разная была практика, действительно. Если обратиться к самому началу, то христиане собирались в день воскресный. Собирались. И в этот день они все причащались. То есть каждое воскресенье. Это было в эпоху гонений. Если хотите, это в первом веке, втором веке, в третьем веке. Собирались часто в катакомбах, вообще в потаенных местах. Да, и это действительно было единение. Не то, что сейчас. Пожалуйста, пошли в храм, пришли, а там нет. Там каждый идущий в храм, идущий в то место, где совершает литургия, всегда понимал, что вдруг неожиданно врываются, всех арестовывают и казнят. Казнят каждого, кто не откажется от Христа. То есть вы слышите, какой был тонус, с каким напряжением. Каждый раз, если хотите, когда собирались на эти, как их называли, вечери любви, агапы, так? Каждый раз они стояли перед реальностью того, что, может быть, это последний раз мы собираемся и причащаемся. Поэтому само духовное состояние, духовное настроение христиан, каким было? Напряженным. Они понимали, перед чем они стоят. И неудивительно, что они могли действительно, каждое воскресенье для них было это праздником, это торжеством. Еще раз можно, наконец, соединиться со Христом. И действительно, это причащение действительно давало им огромнейшую духовную силу. Но вот в IV веке, как, может быть, многим известно, христианство, наконец, было объявлено религией дозволенной. До этого она была недозволенная. И христианин, просто потому что он христианин, если узнавали или его хватали, арестовывали, просто казнили и все. Наконец, религия стала законной. И не только законной. Может быть, наиболее сильным импульсом для многих явлений их жизни явилось то, что сам император объявил себя христианином. Хотя надо сказать, что Константин Великий, который действительно объявил христианство дозволенной религией и сам исповедовал, тем не менее крестился, правда, уже только уже буквально на смертном одре, в конце жизни. Так вот, в IV веке произошло что? Император объявляет себя христианином. Естественно, все около него тоже становятся христианами. Кто правда, кто лукаво. Как у нас, посмотрите. Была атеистическая эпоха, потом вдруг мановением палочки, чьей, неизвестно чьей, какого мага, волшебника, раз, и вдруг сразу церковь не только получила свободу, но даже и президент стоит со свечкой. Правда, не помню, какой он рукой крестился сначала. Но я говорю о Ельцине. Сразу стали верующие. Все тут же вокруг тоже куда же денешься, тоже надо быть верующим. Вы слышите, что произошло? Вот сейчас на наших глазах та же самая картинка, что была после, в результате 313 года, этого знаменитого Миланского эдикта Константина Великого. Окружение царское, и дальше, и постепенно, скоро все становятся христианами. Слышите? То есть, ну, по крайней мере, объявляющие себя христианами как таковыми. И вот здесь что происходит? Ну, коль христианин, значит, должен креститься, должен причащаться. Ну, о крещении – это вопрос другой, поэтому я скажу буквально просто несколько фраз, что в IV веке по исследованию всех историков, и зарубежных, и наших историков, в четвертом столетии крестились все в сознательном возрасте. Крещения детей практически почти не было. Даже когда, знаете, заболел, очень тяжело заболел Августин, который в конце блаженный Августин, то мать его, очень набожная женщина, даже его не крестила, а только перевела его в катехуменат, то есть высшую степень оглашенности, оглашения, то есть научения христианским истинам. Так что в основном это крестились в основном только в сознательном возрасте. Ну, даже Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст – это три святителя праздник. Они все крестились, им за 20 лет было, Василий Великий даже 30. И при причащении соответствующим образом тоже, оказывается, получило практику очень интересную. Иоанн Златоуст, и это отмечается в этом документе, например, писал, что в это время стали причащаться 1-2 раза в году. Но он пишет вот так. Многие причащаются этой жертвой однажды во весь год, другие – дважды, это Иоанн Златоуст пишет, а иные – несколько раз. Слова наши относятся ко всем, не только к присутствующим здесь, но и к находящимся в пустыне, потому что те тоже причащаются однажды в год, а не редко и раз в два года. Что же? Кого нам одобрить? И вот его слова, которые особенно обращают на себя внимание. Кого же нам одобрить? То ли, которые причащаются однажды в год, или тех, которые часто, или тех, которые редко, ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью, такие пусть всегда приступают, а не такие не должны причащаться и один раз в год. Слышите? Вот принцип отношения к чистоте причащения. А мне кажется, дело не в том, как часто или как редко, а в каком состоянии ты должен причаститься, чтобы не оскорбить Духа Святого, живущего в человеке, и чтобы самого Бога не изгнать из своей души. Вот такова была ситуация в древней церкви. Затем ситуация менялась. Феофан Затворник, например, уже у нас в России, это XIX век, писал, что мера причащаться в месяц однажды или два раза. Хотя ничего нельзя сказать неодобрительного и о более частом. Каждый верующий должен руководствоваться такими словами. «Святых тайн причащайтесь почаще, как духовный отец разрешит, только старайтесь всегда приступать и с должным приготовлением, и паче со страхом и трепетом, чтобы, обращая внимание на очень важные слова, которые произносит Феофан Затворник, чтобы, привыкнув, не стать приступать равнодушно, ибо тогда будет беда для души человеческой». Почему приходится об этом говорить? Что, вы знаете, некоторые считают, как можно, надо чаще. И привыкают, и уже подходят к этому без соответствующего сокрушения души, без страха Божьего, без трепета, без покаяния, уже подходят как святые. Страшная беда, духовная беда. Самоубийство. Вот на это в данном документе обращается серьезное внимание, поскольку это, как видите, вопрос чрезвычайно важный. Какова требуется подготовка? Документ ставит вопрос. И вот практика опять-таки указывается на некое различие. Но указывается, тем не менее, и общий принцип. В монастырях, например, 7 дней даже поста перед причастием. Иногда 3 дня перед причастием. Документ пишет, 3 дня перед причащением вполне соответствует преданию церкви. Также приемлемой следует признать практику, когда причащающиеся еженедельно или несколько раз в неделю. Ну, бывают же такие люди. Не знаю, дай Бог, чтобы они действительно причащались, а не подходили к чаше. Да, по нескольку раз. Да, тогда пишет документ, сохраняя однодневный пост, тогда должны, по крайней мере, однодневный пост. А если уж каждый день, то уж, по крайней мере, хотя бы накануне причащения. Но сами понимаете, насколько это серьезное дело. Знаете, ко всему можно привыкнуть. И тогда избави Бог, когда подходить к причастию, как к чему-то самому простому, обычному и ничего из себя не представляющему. Поэтому вот тот совет, который дал епископ Феофан, святитель Феофан, общаться раз в месяц примерно, может быть, два, да, этот совет, совет можно встретить часто, действительно, у опытных людей, что, по крайней мере, один раз в месяц это нужно. Это нужно. Некоторые советуют в три недели хотя бы раз. Вот такая практика, приблизительная. Нет никаких, и документ этот не устанавливает никакого строгого регламента. Да, но здесь еще речь идет о причащении в дни пасхальные, рождественские. Ставит вопрос так, по крайней мере, ставится, что если человек действительно Великий пост провел и с постом и воздержанием, и причащался, то он может, этот человек, в ночную пасхальную службу, может даже без специальной исповеди. Ну, о посте нечего говорить, потому что накануне и так пост. Да. То же самое рекомендуется, говорится, и даже и о Рождестве, и о Богоявлении. Но если есть люди, у которых уже такая потребность, что если им надо на святках уже причаститься, да, ну, тогда документ говорит, что, по крайней мере, ограничить пост невкушением пищи вообще до полуночи. В этом смысле говорится о евхаристическом посте, что когда человек причащается не в посты, потому что там и так идет пост, а если причащается вне постов, то здесь уже тогда евхаристический пост может быть или однодневным, или, может быть, три дня, но здесь надо руководствоваться советом со священником, в котором человек имеет общение. Вот так. В отношении литургии прежде-священных даров. Знаете, Великим постом совершается обычно в среду и в пятницу. В основном совершается так называемая литургия прежде-священных даров. И поскольку она совершается после вечерни, то здесь встает вопрос, когда же ее совершать? В практике нашей церкви, эта литургия совершалась всегда утром. Но учитывая то, что все-таки она совершается, соединяется с вечерней, то некоторые начинают совершать эту литургию вечером. Тогда документ говорит, что здесь необходимо воздержание от пищи, по крайней мере, за 6 часов до начала богослужения. Если кто хочет вечером причаститься на прежде-священной литургии. Встает вопрос практически, какой вариант все-таки избрать? Вы знаете, наверное, у всех, ну, все мы понимаем, когда утром встаешь, то еще как будто начинается, ну, некая новая жизнь. Еще в голове, в душе нет такой суеты. Еще душа немножечко почище. И здесь действительно можно утром еще с большим вниманием, благоговением, если хотите, с молитвой, приступить к святой чаше. Вечером уже гораздо сложнее. Почему? День, работа, суета, какие-то нестроения, а то споры, а то какие-то неприятности. Ну, правда же, день! Чем он у нас обычно наполнен? Чего только нет. Поэтому, хотя чисто формально, как кажется, прежде-священная должна совершаться и вечером, поскольку с вечерней, тем не менее, для причащения, конечно, лучше всего избирать утреннее время. Да и, кстати, о чем говорить? У нас всеночная, все ночная, то есть всю ночь. А сколько она у нас продолжается? Полтора, два, три часа. Когда? Вечером. И там вечером уже служится утренняя. Никто же этим не смущается. Мы к этому привыкли, это наша традиция. И поэтому вопрос о причащении, когда же лучше причаститься на предле священной, то, по-видимому, утром, конечно, лучше, чище душа, не обременена еще этой суетой, этими заботами, этими проблемами, этими нестроениями. А это очень много значит. Это очень много значит. Ведь в зависимости от состояния нашей души и польза будет различна от причащения. Ведь не Богу же мы угождаем своим причащением, а себе. Причастие – это же величайшее лекарство. Лекарство, которое требует выполнения определенных условий. И вот здесь как раз смотрите, когда душа более способна действительно с благоговением и с молитвою принять это таинство? Конечно же, с утра. Вечером намного сложнее. И это скажет каждый, кто знает, что такое утро и что такое вечер. Все мы это прекрасно знаем. Документ обращает внимание на такой вопрос, что молитвенные правила, которые должны совершаться перед причащением, совершаются вне божественной литургии, до божественной литургии. Совершать его во время литургии возбраняется. Кстати, это надо иметь в виду, потому что иногда видишь, в храме стоят, там идет литургия, они тут сидят, это читают. Литургии туда, мне нужно правила вычитать. Просто, знаете, вот подход вам. Главное вычитать, а не помолиться. Так вот, совершать правила за литургией, то есть читать это молитвы, решительно этот документ запрещает. Ну и говорит, что требуется. Требуется канон перед причастием, каноны Спасителю, Богоматери, Ангелу-Хранителю и молитвы перед причащением. Некоторые могут почитать и акафисты, но это в зависимости от усердие. Вот так. Что должно предшествовать причащению? Покаяние. Мы же приходим к самому Христу. И действительно требуется хоть немножко обратить внимание на состояние своей души. В чем оно заключается? Документ говорит об этом. В чем заключается? Не просто в искренности раскаяния даже в том, что мы совершили. К сожалению, мы эту искренность раскаяния часто заменяем чем? Простым отчетом о проделанных грехах. Отчет и все. Сделал то-то, то-то, то-то. Должно быть раскаяние в душе. Ну, хорошо, когда к священнику подходит, человек теряется, допустим. Но перед тем, как подойти, можно же перед Богом-то раскаяться в эти греха. При этом к священнику надо говорить только самое основное, а не перечислять там все на свете, и тем более уже ни в коем случае не начинать каких-то, знаете ли, там диалогов и рассказов, и объяснений, особенно такого рода. Вот она, батюшка, меня, вот эта такая меня, на меня напала, простите, я ей тоже сказал грубое, она такая негодная. Ну вот и я ответил ей, то есть она более виновата, чем я, конечно. Да, вот такие вещи. То есть требуется все-таки действительно понудить себя, хоть несколько свою душу понудить к раскаянию, а не просто перечислению грехов. Вот. Это чрезвычайно важно. Потому что надо еще раз, я говорю, помнить, что мы в зависимости от состояния нашей души мы получим ту или иную пользу. Польза от исповеди и причастия, выражусь математическим языком, прямо пропорционально степени осознания нами своей греховности, своего недостоинства, степени нашего раскаяния и, повторяя то, на что не всегда обращаем мы внимание, и нашего обещания постараться, насколько можем, воздерживаться дальше от этих грехов. Просто перечистить грехи кто угодно может, и сам бес может перечислить это с удовольствием, и останется им. Вся суть-то покаяния и исповеди состоит не просто в перечислении грехов, а в том, да, что, Господи, я желаю вот избавиться от этого, желаю больше не повторять этого, помоги мне, насколько только у меня хватит сил это сделать. Вот это обещание Богу доброй совести, необходимейший элемент нашей исповеди. Без него, повторяю еще раз, может это превратиться в простой отчет, ничего не дающий душе. И получится так: подошел к исповеди, отошел от исповеди, и каким я был, таким остался. Это уже беда. Еще один вопрос, который рассматривается в этом документе, это о браке. Церковь, настаивая на необходимости церковного брака, говорится в этом документе, то есть что церковного брака. То есть речь не о только фиксировании его в юридических органах, но и о совершении таинства венчания. Так, настаивая, в то же время вот что говорит документ. Все же не лишает причащения святых тайн супругов, состоящих в брачном союзе, который заключен с принятием на себя всех законных прав и обязанностей и признается в качестве юридически полноценного брака, но по каким-то причинам не освящен венчанием. То есть речь, понятно о чем, то есть состоящих вот в таком юридическом браке, но еще не венчаны. Документ в данном случае предлагает, что нельзя этих людей лишать причащения только потому, что они не венчаны. Предлагается что? Предлагается со стороны священника, ну, определенное увещание, что этих людей. Может быть, предлагаются какие-то, может, небольшие, ну, эпитемии для того, чтобы это, в конце концов, это было совершено. Вот. Но, тем не менее, лишать причащения таких людей документ не рекомендует. А вот здесь отдельное рассмотрение подлежат те случаи, когда лица проживают совместно длительное время, нередко имеют общих детей, но не состоят в венчанном или зарегистрированном государством браке. Причем одна из сторон такого сожительства не желает регистрировать, не венчаться. Вот такие сожительства в документе объявляются греховными. Их все больше распространение в мире является противлением замыслу Божию о человеке. При этом духовник, зная обстоятельства жизни конкретного человека, по снисхождению к немощи человеческой в исключительных случаях может допустить до причастия ту сторону этих двух живущих, которая осознает греховность такого сожительства и стремится заключить законный брак, эту сторону. Не допускается до причастия тот сожитель, по вине которого не заключается брак. То есть здесь, оказывается, приходится подходить раздельно. Уже говорить не об обеих сторонах, а о тех сторонах, от которых зависит, заключать или не заключать брак. Еще один вопрос, который в связи с этим присутствует в вопросе брака. Это речь идет о постах, которых в православной церкви, если брать и четыре поста великие, рождественский, апостольский, Петра и Павла, Петров пост и Успенский, и затем постные дни, среда, пятница и некоторые другие дни, то он часто, эти постные дни, оказывается по своему количеству больше половины. И у многих возникает вопрос о том, как же быть, ну, находящимся в супружестве. Да. Есть, конечно, очень жесткое, что в этом отношении тоже безукоризненное исполнение. Да. Но есть и другое решение этого вопроса, исходящее из слов Спасителя: не налагать бремена неудобоносимые на людей. О чем идет в данном случае речь? Речь идет о таком варианте, когда состоящие в браке и которые не могут вынести всего это более полугода такого полного отсутствия супружеских отношений, то эти люди, эти состоящие в браке, друг с другом, муж и жена, должны решить такой вопрос. Пост есть пост, и, следовательно, какое-то определенное воздержание должно быть. Дело-то вот в чем, что когда вопрос касается пищи, то мы скоромную пищу спокойно заменяем постной пищей и продолжаем питаться, и все нормально. А здесь чем заменить? Оказывается, нет замены. Так вот, в связи с таким положением вещей может быть такой вариант, когда супруги договариваются между собой, что поскольку это пост, то наши отношения, допустим, сократятся, договорятся. И очень хорошо, если они при этом посоветуются со священником, да, и, если хотите, возьмут у него даже благословение. То есть они не могут весь пост, а ограничат себя в определенной степени с тем, чтобы принцип поста, то есть принцип воздержания, касался и этого вопроса, но уже не абсолютно распространялся на все это пространство более половины времени года, а это пространство было сокращено. Вот такой по совести, так сказать, уговор, такое решение, оно снимает вот для многих очень тяжелую проблему. Проблему совести, когда они понимают, что здесь все-таки пост, и в то же время не могут совершить это в той мере, как это кажется нужно. В таком случае тогда действительно это неудобоносимое бремя, оказывается, может стать достаточно выполнимым. Это будет и определенное воздержание, и в то же время не будет того абсолютизма, полного требования, безусловного требования, которое мы видим в уставе церковном. Это вот такой очень практически, очень серьезный это вопрос, который встает у многих людей, находящихся в браке. Еще один вопрос, который связан с Евхаристией, и он тоже очень-очень серьезный вопрос. Вопрос о том, чего же мы причащаемся? Что значит тело и крови? Что это означает? Вы знаете, вот кажется, очень простое. На самом деле существует три точки зрения по этому вопросу. Одна из них, начну с самой, так сказать, ну, негодной, что ли. Одна из них – протестантская точка зрения, которая утверждает, что это воспоминание Тайной Вечери. То есть это хлеб, вино, но мы собираемся, помолимся, и в воспоминании Тайной Вечери Христа тоже вкусим этого хлеба и вина. Или у протестантов тоже, но уже у лютеран. Там немножко более строгое, там строже, там какое учение о том, что... Слышите, очень любопытно, что, оказывается, только в момент причащения Эти евхаристические дары становятся телом и кровью Христовым. После причащения Христос покидает, и это остается простые хлеб и вино. Я помню, на одном собеседовании был очень любопытный эпизод, когда мы спросили одного лютеранского епископа, ну, зная, конечно, с подвохом, ну, что делать? Спросили, да, а что вы делаете с дарами, которые остались после причастия? Он, конечно, немножко смутился, ну, понимая. Ну, мы спрашиваем, вы выливаете их, да? Ответ, нет, мы не выливаем. Мы их сохраняем до следующей Евхаристии, и потом их опять употребляем. То есть второй раз освящаем. То есть лютеран чисто, вот это такая точка зрения, которая была осуждена на соборе, что Христос будто бы только присутствует в дарах во время причащения, а потом уходит, покидает их. Эта точка зрения решительно отвергается православием. Решительно. Как первое, что это воспоминание, причащаем только хлебом и вином, так и вторая. Другая точка зрения, еще одна, это католическая точка зрения. Суть ее в чем состоит? По учению одного из высочайших авторитетов католической церкви, Фомы Аквинскому, во время вот этой Евхаристии, ну, литургии у нас или месса по католичеству, по Аквинскому, во время причащения священник заколает Христа. Иммолате Кристи. То есть происходит повторение Голгофской жертвы. Заколает Христа, убивает Христа. Иммолацио Кристи. Это, конечно, звучит ужасно. По крайней мере, в православной церкви такого учения, конечно, нет. Но что же происходит по католическому учению? Если выразить это кратко, то происходит следующее. Происходит превращение на престоле, происходит превращение хлеба и вина в настоящее, в реальное тело Христа и кровь Его. Происходит процесс превращения. То есть, если хотите, конечно, то, о чем мы с вами говорили в самом начале, что чем отличается, так сказать, магия, таинство от магии. Об этом католическое учение говорит совершенно определенно. Один из самых авторитетных соборов, решение которого распространяется и на все учение католической церкви. Речь идет о Тридентском соборе. Прямо заявляет, через благословение хлеба и вина сущность хлеба целиком изменяется в сущность плоти Христовой, а сущность вина – в сущность его крови. Что такое сущность, не объясняется. Вот это вот учение о том, что на престоле происходит превращение одной материи в другую материю, по католическому учению называется пресуществлением. Такой термин. Как святые отцы описывают то, что происходит на литургии. Для нас ведь важно что? Святоотеческое, конечно, учение. Первое, кстати, что кажется, совсем согласятся все конфессии, что мы причащаемся, ну, кроме протестанта, мы причащаемся истинного тела и истинной крови Христовой. Это безусловно. Как же понимать это? Католики говорят, превращается. А что говорят святые отцы? Послушайте. Макарий Великий. Но мы не должны, братья, мыслить это телесно и вещественно, как многие ученики, слыша слово это, Христа, слово. Слово, напоминаю вам, кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной. Так вот, слыша это слово, соблазнились, говорят, как может он плоть свою дать нам есть? Ведь истинная плоть жизни, пишет Макарий Великий, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово Его и Дух Святой, и вселяется в Евхаристии хлеба, и освящает Словом и силой духовной, и становится телом и кровью Христовою. И все, говорит апостол, одним духом, и все напоены одним духом. Как и Господь сказал мыслящим сие телесно. Слова, которые говорю я нам, вам, суть дух и жизнь. Итак, продолжает Макарий Великий, это слово, этот Христос, изменяет и применяет природу твари, как хочет. То есть преподобный Макарий, как видим, осуждает мыслящих о Евхаристии телесно и вещественно, думающих о каких-то материальных изменениях в хлебе и вине. Святитель Иоанн Златоуст, литургия которого у нас, как правило, чаще всего служится, говорит об этом вот так. Я думаю, что это первый источник, и стоит особенно обратить на него внимание. «Как хлеб, прежде нежели осветиться, мы называем хлебом, когда же божественная благодать осветит его через посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно называется телом Господним, хотя естество хлеба в нем остается и не двумя телами, но одним телом Сына мы называем его». То есть о чем он пишет? Удивительную вещь. Что, оказывается, по освящении святых даров происходит не превращение хлеба в эту плоть, так, а что-то другое. Этот хлеб уже называется телом, потому что естество хлеба, говорит он, не изменяется. Ну, мы это сами знаем во время причащения, когда причащаемся. Чтобы понять это, приведу вам слова преподобного Иоанна Дамаскина. «И подобно тому, как в крещении, потому что у людей в обычае мыться водой и натирать себе тело маслом, он, Христос, сочетал с елеем и водою благодать Духа и сделал крещение банию паки бытия, так и потому, что у людей существует обычай есть хлеб и пить воду и вино, он, Христос, сочетал с ними свое божество, сочетал, соединил, и сделал их своими телом и кровью для того, чтобы через то, что обычно и согласно с естеством, мы оказались среди того, что выше естества. Исаию увидел уголь, но уголь – не простое дерево, а соединенное с огнем. Не простое дерево, но соединенное с огнем. Так и хлеб общения евхаристический – не простой хлеб, но соединенный с божеством. Слышите, какую мысль-то они развивают? Григорий Палама пишет, «Сей хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри божества». Святые отцы настаивают на том, что происходит не изменения материальные в евхаристических дарах, не материальные изменения происходят, а происходит нечто действительно поразительное и таинственное. С этим хлебом и вином соединяется сам Христос своим божеством. А все, с чем соединяется божество Христа, является Его плотью. Его плотью. Вот какая мысль. При этом, что очень важно, что оказывается, это просто, вы знаете, удивительно. Святые отцы пишут, это IV век. Например, Афанасий Великий пишет: «Дух Святой отличен от единства тварного бытия. Тело Христово, поскольку имело оно общее со всеми телами сущности, было телом человеческим». Вы слышите? «Все тварное единосущно, пишут они, и камень, и цветок, и человеческое тело, и хлеб, и вино имеет одну и ту же материальную сущность». Это написано в IV веке. Только в XX веке, благодаря достижениям физики, мы узнали верно, оказывается, все это материальное имеет одну и ту же сущность. И при желании, можем даже превратить одно вещество в другое. Почему? Потому что сущность одна и та же. И она у всех одна материальная сущность. Ее нельзя изменить. Так что, в принципе, оказывается, никакого пресуществления материального не может быть. В таинстве Евхаристии происходит не материальное изменение, а происходит куда более вещи серьезные. Само Божество Христа воспринимает эти святые дары в свое тело. И потому этот хлеб есть тело, это вино есть кровь, мы говорим, Христова. То есть мы причащаемся самого Христа. А Христос – это Бога-человек. И причащение Христу – это не просто причащение Богу, причащение Христу. И через это причащение, поэтому, мы причащаемся как? Не только душой, как в других таинствах, но и самим телом даже. Ибо мы вкушаем это тело. Вот это вот учение святых отцов, оно чрезвычайно важно. Отсюда понятно, почему святые отцы очень часто прям взаимозаменяют слова «хлеб» и «тело». Прямо заменяют одно другим. Тело и хлеб, кровь и вино. «Как то тело, – пишет Иоанн Златоуст, – было соединено со Христом, так и мы соединяемся с Ним через этот хлеб». Иоанн Дамаскин пишет: «Ибо так, как мы причащаемся от единого хлеба, то все делаемся единым телом Христовым и единою кровью». Кстати, во время литургии народ-то не видит, не знает, а после приложения святых даров диакон говорит священнику: «Раздроби, владыка, святый хлеб». После приложения святых даров. То есть, оказывается, святоотеческое учение, настаивая на том, что мы причащаемся телу и крови Христовой, говорит не о вещественных изменениях, не о материальных изменениях, говорит, а о том, что здесь происходит таинственное единение Божества Христа с этими евхаристическими дарами. И таким образом они, оставаясь по естеству хлебом и вином, становится его телом и его кровью. Как это такое? Единосущное и тело, и хлеб одну и ту же имеют сущность, только разный способ существования. Одно и то же сущность. В то время, когда возникло это учение о пресуществлении, это был IX век, в католической церкви, там, конечно, этого не знали. Какая там физика, какие там знания. Только теперь, в XX веке, мы это поняли. Но святые отцы еще в IV веке поэтому это поняли. Поэтому мы видим, что и в литургии святителя Иоанна Златоуста, и в литургии Василия Великого мы всюду видим термин какой? Приложение, по-гречески метаволии. А термин присуществление вошел очень поздно. В католичестве, в Западной Церкви, он появился в IX веке. На Православном Востоке он появился, слышите, на Православном Востоке, только в XV веке. То есть когда? Когда Византия перестала существовать как государство. И греки ездили учиться уже куда? На Запад. В Рим. На Запад, в западные университеты. И неудивительно, что там они могли, ну, что называется, могли это воспринять, это, так сказать, католическое учение. Так что термин «присуществление» очень поздний, не святоотеческий. Никакие древние отцы его не знают. Ну, еще бы! Кто же может подумать, что святой престол – это что? Какой-то котел, в котором, так сказать, происходят какие-то процессы, и заложив туда хлеб, получаем тело? Конечно, нет. Вот так три точки зрения. Видите, какие? Значит, протестантская, ну, которая совершенно, конечно, так, католическая, пресуществление или транссубстанциация, и святоотеческая, которая говорит о том, что как уголь имеет дерево и огонь, так и здесь хлеб и божество. Вот что. И мы причащаемся телу и крови не потому, что происходят материальные изменения, а потому, что это становится, этот хлеб и вино становится его плотью. Следовательно, это тело и кровь Христова. Ну, вот так. Вот три точки зрения, которые существуют на этот вопрос. По этому вопросу очень много споров, кстати, очень много споров идет. Потому что вот это западное влияние, оно оказалось очень сильным. Кстати, у нас на Руси фактически этот термин «присуществление» вошел в богословие в XIX веке. И то в догматическом богословии, например, епископа Феофана Черниговского, так, в догматическом богословии. Вы знаете, как он отзывается об этом? Это варварское слово «пресуществление». Это в догматическом даже богословии. Пожалуйста, можете это прочитать. Да, варварское слово «пресуществление». Ну, действительно варварское слово. Никаких материальных изменений, конечно же, здесь не происходит. Да в этом и не суть, что проком от материи. Нам важно причаститься Бога, Христа, а не просто чего-нибудь другого. Ну, вот так. Это вот еще один аспект, который связан с пониманием Евхаристии. Видите, их сколько? Я думаю, что это все не исчерпано. Еще, наверное, целый ряд есть да, аспектов, которые действительно интересны для верующего человека. Ну, пожалуй, может быть, и хватит, правда, а то уж очень долго. Если какие у вас есть вопросы, то прошу вас, пожалуйста, еще пока есть время. Здесь можно, вот и микрофон, можно зачитывать записочки. Да, пожалуйста, как у вас, если есть они.
Алексей Ильич, если человек регулярно раз в месяц причащается и при этом чувствует тягу к удовольствиям и не может отстать от греховных привычек, означает ли это, что он причащается в осуждение?
Ой, вопрос какой серьезный. Спасибо за такой вопрос, действительно. Это очень серьезный вопрос. Я, конечно, не люблю делиться своим духовным опытом, хотя очень хочется мне, да, поделиться, да. Каждый раз каюсь, я осуждал. Каждый раз подхожу и только что отошел, кто-то меня толкнул, я... да. Или, пользуясь случаем, или Смотрю, мамаша за ручки водит перед всеми. Ребеночек пищит, играет, она ходит. Ей нет литургии. Она даже не понимает, что делает, отвлекает людей от молитвы. Чья задача не дать молиться за богослужением? Чья задача? Бесовская. И она своего ребенка делает орудием бесовским. Вы послушайте только. Она сама становится и ребенка. Вообще, я скажу, это проблема, практическая проблема, очень большая, на которую, если не обратить внимание, то с увеличением числа приносимых детей и приводимых, то скоро мы свою литургию вообще потеряем полностью. Они бегают, они носятся, они пищат, они кричат, мамаши за ручки водят. Это что такое? Превращаем храм в какую-то детскую веселую площадку. Тяжелый грех. И гнев Божий, это надо запомнить, и гнев Божий на этих родителях и, соответственно, на детях. Вот это очень важный момент, который нужно иметь в виду. Батюшки, пожалуйста, предупреждайте, потому что это надо предупреждать. Это бедные родители, они часто не знают, какой гнев, какую кару Божию получат они сами и их дети за то, что отвлекают молящихся от литургии, от другого богослужения. Это серьезнейший грех. Так вот, да, верно, мы не можем сразу покаялись и все, и стали чистые, как ангелы. Я не знаю, такие ангелы есть или нет. Поэтому приходится говорить о чем? Не о том, что я больше никогда этого не сделаю, а о том, что я хочу боль этого не делать. Господи, помоги мне, я искренне хочу, вот я каюсь, что вот я лгу, Господи, помоги мне больше не лгать. Я притворяюсь, помоги мне не лукавить больше. То есть, что задача покаяния входит? Мы уже говорили об этом. Вот решение, желание, просьба, обращенная к Богу. Помоги мне, Господи, больше не повторять тех грехов, которые я сотворил, и от которых, увы, я не могу просто так избавиться. Господи, помоги мне. Вот это вот искренние молитвы и понуждение себя к неповторению этих грехов, они тогда, это решимость человека. Бог же видит нашу душу, лукавим мы перед Ним или нет. Он-то душу нашу видит. Правда я хочу? Правда я обращаюсь? Правда желаю больше не совершать этих грехов? Нет. Он же видит. И когда Бог видит эту нашу решимость, то даже то в таком случае эти наши, даже повторения этих грехов, они уже приобретают совсем другой характер, потому что и повторяя их, мы будем опять говорить: «Господи, прости меня, опять я согрешил». Вот это покаяние, вот эта искренность, она должна повторяться и дальше. И, увы, мы должны понять, в каком состоянии мы находимся. В каком? Все в чирьях. И нигде нельзя прикоснуться. Только ко мне прикоснулись, похвалили, и я уже зачеславился. Только обругали, и я впал в уныние. Только увидел у кого-то что-то лучшее, и я позеленел от зависти. Слушайте, с какой стороны ни тронь, мы больны. К чему призывает церковь? Человек, наконец-то осознай, что ты болен. Ну, наконец-то осознай. Прекрати осуждать других людей. Помните замечательные слова святителя Феофана Затворника? Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой, как прочие человецы. Вот она беда какая. Так вот. Поэтому может человек причаститься с пользой причаститься, если он будет подходить с сокрушением искренним, с осознанием того, что я действительно, Господи, знаю, что я не смогу, опять буду осуждать. Опять буду то-то и то-то делать. Господи, помоги мне. Но я хочу, и я и причащаюсь для того, чтобы ты, Господи, помог мне хоть немножко очиститься и освободиться от этих грехов. Вот так.
Алексей Ильич, я замечаю, что после каждого причастия очень плохо себя чувствую. Сильная головная боль, слабость. Чем это объяснить?
Вот как достигну прозорливости, так обязательно скажу. Пока еще не могу.
Это еще похожий вопрос. Почему человек ничего не чувствует во время и после причастия? Можно ли ожидать каких-то благодатных переживаний после причастия?
Ну да. Ну, вы знаете, совет такой, святых, не обращать внимания на то, что мы чувствуем после. Тот, кто ищет каких-то переживаний после причастия, уже этот человек уже не получит. Будьте спокойны. Если мы ищем, все, будьте спокойны. Ничего не получим. Почему? Да потому, что мы ищем, оказывается, не Бога, а ищем чего? Чего-то сладенького. Подавай-ка, Господи, мне и радость, и сладость, и так далее. Это, я бы сказал, духовный гедонизм. Ни в коем случае мы не должны искать этого. Слушайте, когда человек тяжело болен, чего он ищет? Наслаждений? Он ищет, Господи, как мне исцелиться от тех болезней, которые есть. Так и в причащении то же самое. Мы должны искать не каких-то переживаний, да, особых переживаний, вот, а должны, Господи, очисти меня, насколько можно, а уже явить мне или не явить, что ты сделал с моей душой, это да будет твоя воля. Поэтому нам надо иметь вот это, как говорят отцы, устроение. И тогда не нужно смущаться ничем. Если вот это устроение будем иметь, о котором вот сейчас мы говорили, тогда можно не смущаться, даже если мы ничего не ощущаем после причастия.
Алексей Ильич, а все-таки вот вы рекомендуете, сколько дней поститься перед причастием и вот какие правила жизни должны быть после причастия?
Ну вот, видите, какая ситуация у нас. Перед причастием мы говорим очень многом. В частности, вот этот вот документ, который мы с вами разбирали, он достаточно большой. Вот тут сколько страниц? 10 страниц. Да, много говорится о том, что необходимо в качестве подготовительных шагов причастия. После причастия говорится, как, к сожалению, очень мало. Но надо же учесть, что получил что-то, вот нам дали что-то, золотой песок дали, вот вам положили, драгоценность, как бы не рассыпать его и не остаться ни с чем. Поэтому после причастия рекомендуют в этот день, хотя бы в этот день, постараться почитать какие-нибудь священные книги, там, Евангелие, святых отцов. Может быть, постараться не празднословить, не заниматься этой болтологией, не включать эту адскую машину под названием телевизор и так далее. Постараться в мире провести с людьми, и так далее, постараться сохранить, не рассыпать этот драгоценный золотой песок. Рассыпем, потом скажут, ах, была такая ценность и исчезла. Вот. Поэтому, если можно кто-то, вот, если бы кто мог, ну, хотя бы 10, 20, ну, 30 даже боюсь назвать, ну, если кто сможет, если есть такие, да, хотя бы молитвы Иисусовых совершить с вниманием и благоговением. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Я говорю, в этот день, хотя бы время от времени совершать эти молитвы. Вот таким образом, если мы будем относиться с таким благоговением и со страхом Божиим к полученному таинству, то употреблю такое слово, вознаградит Господь стократно за это наше благоговение к таинству, которое мы получили. Вознаградит Господь. Поэтому надо просто стараться с вниманием, благоговением, да, относиться в этот, по крайней мере, хотя бы в этот день. Я говорю «хотя бы», ну, понятно же, да. И дальше, насколько возможно, относиться вот таким образом к полученному таинству.
Скажите, пожалуйста, вот я неверующий, или, как жена говорит, раз я в церковь все же хожу, маловерующий. Она говорит, надо просто верить. Что значит «просто верить»? Когда, если, да простит меня Господь, если он был или есть, вот, Фома неверующий был при нем, и тот сомневался. А как мне поверить нам через столько лет?
Спасибо, спасибо. Угу, хорошо, спасибо. Это, видите, мы произносим много общих слов, которые требуют действительно расшифровки. И без нее они теряют подчас весь смысл. Что значит просто верить? Я могу верить во что угодно. В каких-нибудь инопланетян и еще во что угодно. Чепуха. Христианство говорит не об этой вере совсем. Оно говорит совсем о другой вере. Вы знаете, какую ценность имеет вера, когда она не имеет под собой никаких оснований, никаких аргументов. Для некоторых людей этим аргументом являются душевные чувства. Ну, чувствует, как говорят, Бога. Для многих других таковой ценностью может это стать вера только тогда, когда она получит обоснование, то есть аргументы. Вот почему есть Бог. Вот почему христианство действительно является истинным мировоззрением. Что значит истинным? Что значит истинным? Истинным, то есть тем, которое произошло не от людей, а действительно могло произойти только от Бога. Вот почему. И если это истинное мировоззрение, тогда я готов ему следовать. Вы правы, нельзя просто веровать и все. Иначе мы, знаете, можно вместо Бога суеверие всякие верить. Знаете, сколько суеверий? Сейчас, это в народе. Это просто это кошмар, сколько суеверий. Церковь всю историю с этим борется. Нет. Христианство – это, я вам скажу, очень ясное мировоззрение. Ясное мировоззрение, а не какое-нибудь обоснованное мировоззрение. А не просто так верьте. Вы знаете, однажды в университете я читал лекцию в одном. И там вот такой же зал, но только студенты сидели, молодежь. И они спросили меня, а что это такое вера? Скажите, пожалуйста. Знаете, а я с приветом человек-то. Как закричал, уж сейчас не буду подражать, пожар. Все вздрогнули. Молчание. Я говорю, что, сидите? Не поверили? А если бы поверили, сейчас бы ни одного окна не осталось бы целого. И все двери были бы вылетели. Как бы у вас сейчас ни одного не осталось. Теперь поняли, что такое вера? Это не просто сумма знаний, которые положили туда, вот в эту коробку, и лежит там. Нет. Нет, это вера во что? Вера в то, что есть Бог. Есть отношение человека с Богом, есть вечная жизнь, есть нравственные нормы, за которые человек ответственен, что, оказывается, наша жизнь это имеет, вот эта земная, колоссальное значение в определении всей вечности нашего существования. Колоссальное значение. Ибо вспомните только, уже говорю для верующих, только вспомните слова апостола Павла. Кто строит из золота, кто из драгоценных камней – а кто из сена, кто из соломы? Огонь испытывает дело каждого. Если кто из драгоценных камней и золота, огонь только очистит, то кто из сена и соломы строил свою жизнь, свои дела, что апостол Павел произносит. сгорят все эти дела, хотя сам и спасется, но как бы из огня. И святые отцы пишут, спасение – это не одно и то же. Оказывается, разные степени спасения. Один будет, как герой, другой будет, как нищий последний, тоже спасся, правда, спасся из огня, спасся, но в одних трусиках. Спасся. Вот, оказывается, все не так просто, как это кажется, а то мы все в одну категорию. Не думайте, не случайно мы видим великих подвижников в церкви, которые достигали уже здесь потрясающего величия человеческого образа. Да, они входили как царские дети в вечную жизнь. А мы, Господи, даже страшно и подумать, всю жизнь ничего не делаем, ни малейшего понуждения. Из чего мы строим свое спасение? Действительно, из сена и соломы. Господи, только помилуй. Вот так. Так что, видите, мировоззрение нужно осмыслить. Надо посмотреть, что это такое. И не просто слепо верить. Нет, нет. Не слепо верить, а посмотреть основания. Я вам скажу, нет уважения к вере того человека, который спросит, а почему ты православный? Ну? Почему ты православный? Почему? Ах, родился здесь, поздравляю. Да, если бы родился среди каких-нибудь там африканских, не знаю, шаманов, был бы, да? Это что такое? И нет даже никакого интереса узнать, почему православие? Что оно дает человеку? Действительно вопрос, почему? Почему христианин ты? Почему христианин? Почему не буддист, не синтоист? Большинство из нас даже не задумывается над этим. А мне кажется, все-таки это очень жалко. Потому что когда я понимаю, когда осознаю, тогда действительно моя вера будет не какой-то суммой, каким-то чувством, а это будет вот той движущей силой, которая даст мне возможность правильно жить, осознанно правильно жить. Вот так. Спасибо вам за этот вопрос. Он очень важен, да.
Алексей Ильич, вот большая часть людей в нашей стране, которые считают себя православными, ходят в храм очень редко, несколько раз в году, ставят свечки, освещают куличи и не очень понимают, зачем им причащаться. Вот что можно сказать таким людям?
Я вам скажу, что причащение называется, с одной стороны, истинной пищей и питьем. Истинной, то есть какой? Та, которая действительно насыщает человека, то есть полезнейшей пищей, которая необходима нам. Второе наименование причащения – это совершенное лекарство, которые способны исцелить человека любые его недуги. Вот что такое причастие. Это истинная пища и настоящее лекарство, неподдельное. Оно насыщает действительно человеческую душу. Каждый, кто... В общем, это надо немножечко испытать, конечно, себе. Да, как-то пережить. Конечно, но действительно это наполняет душу, удостоверяет душу, в частности, и в бытии Бога, в действии благодати Божией. И это причастие действительно умеряет страсти. Если человек подходит только, еще раз повторяю, самое главное, если он подходит только, как вот тот, помните, мытарь в притче о мытаре и фарисее, который только бил себя в грудь и говорит, «Боже, будь милостив мне, грешнику». Потому что ничего доброго он видел, что ничего доброго не делает. Если бы мы посмотрели на себя, тоже бы увидели, что мы ничего доброго на самом деле не делаем. На самом деле нет. Да ничего доброго мы не делаем. Поэтому Макарий Великий, которого называли земным Богом, молится: «Боже, очисти меня грешного, так как я ничего не совершил благого в своей жизни». У нас все распылено. То расчет, то человекоугодие, то тщеславие, чего только нет. Ну, надо же это посмотреть в себя. И если вот мы будем подходить к этому причащению с чувством вот этого мытаря, то тогда человек увидит, какую пользу он получает. Кстати, скажу вам, очень много действительно случаев, когда человек, причащающийся, исцелялся от самых очевидных недугов. Ну, мне не хочется говорить, но на моих глазах это было, что происходило. Истинное причащение, слышите, я говорю, истинное, то есть какое вот, о котором мы говорим, это действительно, это лекарство, это та панацея, которую мир ищет изо всей силы и никак не может найти. Причастие великой исцеляющей силы, исцеляющей и душу, и тело. Но при условии, что человек будет причащаться, а не просто принимать святые дары. То есть будет выполнять все те условия для причащения, которые необходимы для человека. Вот. Фактов очень много. И, кстати, имейте в виду, потому что мы же много страдаем и все. Но еще раз повторяю, надо не просто причащаться, не механически, неформально, а по существу, понимая, что мы приступаем к самому Господу Богу. Это огонь, как сказано, поедающий. Вот с каким трепетом, с каким, если хотите, благоговейным страхом мы должны подходить, с каким раскаянием, с каким смирением, с осознанием своего недостоинства. И тогда это причастие будет действительно панацеей. То есть лекарством от всех болезней. Вот что дает причастие искренне верующему человеку.
Наши дети часто говорят: мы в молодости погуляем, повеселимся, попробуем все, а к старости начнем верить, то есть ходить в храм. Как их направить на истинный путь?
Ну, надо сказать им, что Бог-то видит ваше лукавство, и поэтому ничего у вас не получится. Ничего не получится. Напрасно вы так думаете. Все-таки Бог видит состояние нашей души вот так. А в лукавую душу сказано: не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Вот так.
Пожалуйста. Алексей Ильич, такой несколько фарисейский, наверное, вопрос. А вот когда мы говорим о Евхаристии, мы частично говорим и подразумеваем литургию, участие в литургии, потому что без литургии и Евхаристии не может быть. Литургия – общее дело. Но вот если человек не причащается, ну, там, либо он себя чувствует недостойным в этот момент, там, не подготовившимся, ну, в общем, не причащается, как ему быть? Стоять до конца всей литургии? Либо, может быть, надо стоять до момента «Елить соглашение, изведите». Вот такой момент. Ага, да? Как вот реагировать на слова «со страхом Божиим и верой приступить»?
Да. Спасибо, отец Дмитрий. Верно, я пропустил. Это же есть в этом документе. Хорошо, что вы спросили. Да, об этом действительно говорится и в документе, и по существу. Дело в том, что если в Древней Церкви каждый христианин, как я вам говорил, особенно в эпоху гонений, все причащались. Конечно, отлучение от причастия – это было самым тяжелым, если хотите, наказанием для человека. То когда христианство перешло в эпоху дозвольной религии, то ситуация очень изменилась. И я уже говорил, как, в какую сторону она изменилась. Многие стали принимать христианство формально. Поэтому скоро Византия внешне стала совершенно православной страной, но все было совсем не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Так вот, и с литургией произошла та же самая ситуация. Вопрос стал таким образом. Если человек, христианин, православный, совершенно не готовился к причастию и не собирался причащаться, можно ли ему присутствовать за литургией или нет? Ответ. Ответ такого рода. Если он не готовится, и ему нельзя присутствовать за литургией, или он не готовился, он присутствует за литургией и молится. Какой вариант избрать? Если он вообще не присутствует за литургией и не молится, я не готов, и все в порядке. Или он знает, что он не готовился, но приходит на литургию и, по крайней мере, молится. И вот таким образом случилось, что литургия стала не просто богослужением, и не только богослужением, за которым причащаются христиане, но и стала богослужением как молитвенным собранием, во время которого многие, которые не готовы к причастию, просто стоят и молятся. И многие из них, может быть, осознают, что я потому только стою на литургии и не причащаюсь, что лень моя, мое нерадение и прочие всякие вещи победили меня. Вот так. Итак, к настоящему времени мы должны со всей определенностью сказать, лучше пойти на литургию, даже не причащаясь, чем, не причащаясь, вообще сесть дома в кресло, ткнуть, как я часто говорю, левой пяткой правую кнопку и смотреть, что там по этому телевизору, да, показывается. Вот так. Так что нужно, уже сейчас совершенно другое время, лучше сходить на литургию. И многие, и все понимают, в храм придешь, все-таки немножечко как такое, ну, душа немножко проветрится все-таки. А если вообще не ходить даже на литургию, то это вообще беда. Если человек раз там в месяц, или в 2 месяца, или в 3 месяца причащается, и все это время не ходить в храм, так это вообще кошмар. Он так зачерствеет или так заплесневеет, что потом ничем не отмоешь. Вот так, никакими средствами. Ну, вот так. Ну.
Последний вопрос, Алексей Ильич. Можно ли не выполнить благословение старца духовника?
Ну, вы знаете, это очень большая тема сейчас со старцами и с духовниками. Скажу вам так. Разумный священник, разумный и действительно осознающий свою греховность, он никогда не будет требовать исполнения того, что он советует. Никогда. Почему? Надо запомнить всем. Истинный священник, истинный, если хотите, духовник – это друг, а не командир. А мы друг другу как? Требуем? Просим, самое большее. Исполнишь ты, не исполнишь, я считаю вот так. Так что истинный, я вам скажу, духовник – это тот, кто советует, а не приказывает. Кстати, вот на этот принцип, что истинный духовник в наше время – это тот, кто советует, а не приказывает, настойчиво указывали святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан. Да, уже оптинские старцы об этом говорили. В наше время жизнь по совету, а совет могу принять, могу не принять. Совет в отношении данного совета, я могу и с кем-то поговорить, как вы считаете этот совет, насколько он разумен, правильно ли это. Не связаны мы сейчас словом духовника, И если я вам говорю, и духовник истины никогда не свяжет, а лжедуховники – это требует беспрекословного подчинения. Ты что взяла благословение у него? Я сколько раз говорил, чтобы только у меня брать благословение. Замечательно. Ну что вы. Исповедоваться только у меня. Почему это? Апостол Павел пишет, не делайтесь рабами человеков. А здесь можно найти такие властолюбивые, которые требуют подчинения. Вот от таких духовников надо бежать, как от огня. Почему? Потому что это властолюбие – признак гордыни. А там, где гордыня, там никакого добра не будет. Поэтому, да, конечно, можно. Духовник посоветовал мне купить козу, а не корову. А мне все-таки кажется, что корову лучше. Она больше молока дает. Так что можете не беспокоиться. Поэтому вопросы. Ну, хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Спасибо.